Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим о самом главном, о здоровье. У меня в гостях врач-эндокринолог Екатерина Андреевна Сапрунова. Екатерина, добрый день!
Здравствуйте!
За что отвечает эндокринная система? Сразу мы сегодня с места в карьер.
Эндокринная система отвечает за выработку гормонов. У нас очень много эндокринных органов, Самое важное, наверное, осуществляет это гипофиз, щитовидная железа и поджелудочная железа.
Угу.
Регуляцию всех эндокринных систем осуществляет гипофиз. Гипофиз – это часть в нашем мозге, которая регулирует функцию остальных щитовидных, остальных гормонов. Вот. Наверное, самое важное для нашего региона, для Урала, это щитовидная железа и диабет. Диабет по всему миру достаточно распространен. Это достаточно важное заболевание, которое может осуществлять влияние также и на сердечно-сосудистую систему. То есть для профилактики инфарктов, инсультов нам нужно регулировать состояние нашего организма. А щитовидная железа очень важна для нас, потому что мы находимся в горном регионе, и непосредственно дефицит йода присутствует для нашего населения достаточно явно.
Ну, то есть три, по факту, самых главных заболевания – это заболевание щитовидной железы, это диабет и это проблемы с набором веса, ожирение.
Да, наиболее распространенные это как раз-таки вот эти.
Угу. Из не сильно распространенных, ну так, парочку хотя бы, чтобы для понимания.
Ну, нарушение репродуктивной функции тоже частично может относиться к эндокринной. Нарушение продукции вот инсулина тоже относится частично к диабету, но больше к диабету первого типа. Это как генетически предрасположенное заболевание. Наиболее распространенный диабет второго типа, который как раз-таки у нас вытекает из избыточного веса, неправильного образа жизни, в редких случаях при острых состояниях, стрессе, инфарктах, инсультах. Есть такое понятие, как стресс, гипергликемия.
Угу. Ну что ж, давайте тогда вот по порядку пройдемся по этим важнейшим и страшным заболеваниям. Начнем, давайте, с диабета. Вот люди, которые сейчас уже, скажем так, диабетики, они, наверное, отчасти понимают, как работать с этим заболеванием, как бороться. Но для людей, которые боятся, вот с какого возраста, как должна строиться профилактика диабета, при каких симптомах прямо вот уже обращать внимание и бежать к врачу?
Ну, самыми такими явными симптомами является сухость во рту, повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, это может быть зуд кожи, в основном в паховой области, вот в подмышечных, и слабость, головокружение и так далее. Но симптомы достаточно неспецифичны, люди в большинстве случаев на них не обращают внимания. И обнаруживается диабет случайно, то есть во время подготовки к операции, во время нахождения в стационаре по разным причинам, во время прохождения всеобщей диспансеризации. Почему очень важно ее проходить? Один из вариантов вот профилактики и раннего выявления заболеваний как раз-таки является всеобщая диспансеризация.
Какие анализы самому стоит сдать и как себя вести? Что-то ограничиться в продуктах, ну, кроме сахара, такого самого очевидного, да?
Это обычные рутинные анализы, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия крови, где фиксируются непосредственно показатели по печени, это АЛТ, АСТ, глюкоза, почечные показатели, это креатинин, мочевина, мочевая кислота и холестерин, мы всегда контролируем холестерин, потому что тоже очень важно, липидный спектр. То есть холестерин общий, холестерин высокой плотности, низкой плотности, триглицериды.
Возраст как-то влияет на то, что, как фактор?
Сейчас очень поменялось немножко мнение по возрасту. Бывают случаи, когда диабет первого типа выявляется в достаточно большом уже возрасте, иногда в пожилом, такие исключения бывают. Но в большинстве случаев диабет второго типа фиксируется от 20 лет и выше. Ну, то есть, если особенно речь идет о ожирении, то тут может уже диабет второго типа зарегистрироваться и в подростковом возрасте. Но это вот в меньшей степени, в большинстве это 20, 50 и более лет.
Ну, то есть, если, в принципе, никаких особых проблем со здоровьем нет, то где-то после так 20-25 уже стоит повнимательнее относиться.
Конечно.
И сходить, опять же, ну, диспансеризация понятно, но сдавать дополнительно анализы.
Дополнительно не нужно, достаточно раз в год контролировать, угу. соблюдать здоровый образ жизни, достаточную подвижность, это не обязательно какой-то спорт, это та подвижность, которая вам нравится, танцы, бег, ходьба, обычные прогулки, пожалуйста, это угу. может значительно снизить риск по диабету.
Снизить риск. Ну, то есть вообще диабет, он приобретенный или это как-то генетика влияет?
Диабет второго типа приобретенным считается, но однозначно у некоторых людей есть предрасположенность. То есть это обычно женский пол, это повышенная масса тела, это если есть в семье у кого-то диабет, то однозначно этот человек будет повышен, у него будет повышен риск диабета, то есть предрасположенность к этому. А дальше все зависит от этого человека, если он ведет образ жизни достаточно по удовольствиям по своим, то есть кушает все, что ему нравится,
кушает мало, много кушает вкусно, да.
Да, то мы, соответственно, будем впоследствии, конечно, видеть нарушения по гормональной системе в том числе.
Угу. По щитовидной железе.
По щитовидной железе, значит, наш регион Урал считается эндемичным регионом, то есть у нас низкое потребление йода у организма, мы далеко находимся от моря, и, соответственно, есть постоянные дефициты. Для деток рекомендуется дозировки 250 миллиграмм йода, то есть это можно в таблетированно выбрать форму, либо просто заменить поваренную соль йодированной, морской солью, и этого будет достаточно. У обычных людей, то есть мужчины, женщины, репродуктивного возраста и пожилые, это обычно дозировка 150 миллиграмм калия йодида, это обычно йодомарин какой-нибудь, то есть любой препарат калия йодид. Вот. А для беременных, у них дефициты постоянно, там уже будет 200 миллиграмм.
Многие, кстати, говорят, что соль надо снижать, снижать и снижать, точно так же, как и сахар, там буквально вот следить, чтобы одна ложечка чайная, точно так же, как и с сахаром, да, история, но опять же, соль и сахар входят почти во все продукты, которые мы едим, там хлеб, не знаю, овощи, какие-то консервы, все что угодно. То есть мы норму вот эту вот по сахару, мы все равно ее или перебираем, или добираем при помощи продуктов, которые едим. Я уже про фастфуд вообще не говорю.
В большинстве случаев, да, но тут немножко разное отношение должно быть. Если сахар, как таковой белый сахар, он не является обязательным продуктом для нас, мы можем то же самое вот его потреблять из фруктов, овощей отчасти и обычной еды. Если мы берем уже консервы и продукты вторичного производства, скажем
так, макароны какие-то,
да, то это там уже не сахар, там углеводы. То есть все равно регулировать нужно потребление этих продуктов. Конечно, сиропы, помимо белого сахара, еще всякие вкусняшки люди едят. Угу. Это все очень влияет. А вот в качестве соли не рекомендуется более 5 грамм соли в сутки, но полностью исключать ее категорически нельзя. Это важный элемент для нашего организма. То есть там содержатся именно минеральные компоненты, которые нам нужны. Если мы ее полностью уберем, то это будет чревато последствиями различными, в частности, вот для почек, все равно соли какие-то требуются.
Когда я что-то готовлю и солю,
это нормально.
Это нормально. Но не возникает ли избыток, когда еще плюсом вот к
вот
этому
когда
количеству?
Досаливаешь, да. Это нежелательно делать. То есть желательно во время готовки.
Во время готовки.
Да.
А те соли, которые мы из продуктов получаем, которые едим?
Ну, если это не постоянное потребление вторичных продуктов, угу. в основном люди же не питаются постоянно консервами, только если вынуждены, вот. Если это обычная еда, то, в принципе, следить за уровнем соли, то есть, если это мясо с картошкой, с обычным гарниром, который мы постоянно кушаем, угу. то там, если вы не пересаливаете во время готовки, обращать внимание на это не стоит. А если мы кушаем всякие соленья, если мы кушаем вяленое мясо, рыбу и так далее, там, конечно, соль зашкаливает, и, соответственно, будут последствия в виде отеков, ног, рук,
и заболевание глаз. Щитовидки в худшем случае.
Ну, щитовидку не влияет соль.
А, на щитовидку не влияет?
Нет.
Вот, знаете, многие люди любят прям вот, чтобы было или очень остро, или очень солено. Вот в этом случае, если вот такая потребность организма...
Тут не будет никакого влияния на эндокринологическую систему, тут больше влияние на желудок и поджелудочную железу, как экзокринную. То есть у нас поджелудочная, кроме гормонов, продуцирует еще поджелудочный сок для пищеварения. И если мы будем кушать много соленого, острого, жареного, это будет действовать на слизистую желудка и на поджелудочную. Соответственно, может вызывать различные осложнения в виде панкреатита того же самого хронического, язвы, хронического гастрита. То есть это будет уже на пищеварительную систему действовать, на гормоны нет.
Ну и опять же про симптомы и профилактику. При каких симптомах бежать к врачу, с какого возраста, как начинать следить?
По щитовидной железе нет какого-то определенного возраста, с которого начинается ухудшение, но нужно обращать внимание в любом случае, если постоянный ком в горле есть, если постоянное поперхивание, если, допустим, ложитесь на спину и чувство, как будто что-то находится на шее, что-то давит, если те же обычные водолазки, свитера становятся тесными в горле, если вы замечаете, что шея стала толще, если какие-то уплотнения, все равно за шею достаточно часто человек прикасается в течение дня, и если что-то вдруг вы нащупываете, постоянно вы чувствуете дискомфорт и есть какое-то давление, то лучше обратиться, конечно, к терапевту либо к эндокринологу, выполнить контроль УЗИ щитовидной железы, чтобы мы посмотрели, что с самой щитовидной железой, и выполнить контроль гормонов. Гормоны у нас контролируются ТТГ, Т3, Т4 свободные и антитела к тиреопероксидазе. Это вот базовые, которые нам покажут, что у нас с функцией щитовидной железы и УЗИ щитовидной, что с самой структурой щитовидной железы.
То есть эти страшные слова надо передать терапевту, чтобы он начал анализ.
Что меня беспокоит, вот давление, поперхивание, чувствую ком в горле, это уже будет знаком, что нужно обследовать щитовидную железу.
А вот для профилактики достаточно ли просто сейчас сходить в магазин, купить йодированную соль вместо обычной и на этом успокоиться? Если вообще нету никаких симптомов, но хочется как-то себя наперед обезопасить.
Да, этого будет достаточно. Заменить поваренную на йодированную, либо, если такой возможности нет, либо желания, то пить йод в таблетках в калиоюдиде.
То есть те витаминки, в принципе, которые вот мы видим в аптеках, абсолютно там спокойно можно пить.
Это не витамины, это конкретный препарат калиоюдид. Но в качестве вот именно профилактики он применяется в нашем регионе.
Ну что ж, и наше любимое ожирение. Здесь что делать?
Ну, единственная профилактика является здоровое питание, сбалансированное и достаточные физические нагрузки.
Вот самое интересное, что когда ты молодой, ты как бы все ешь, тебе за это ничего нигде не прибавляется, ты привык, а тут вдруг тебе наступает 30 лет, ты понюхал какой-нибудь сухарик, и оп, у тебя 2 килограмма. И ты не понимаешь, что за этим дальше делать.
Это происходит вследствие замедления метаболизма. То есть обмена веществ в нашем организме, конечно, если говорить о 14, 25 и вот до 30, то это достаточно активный метаболизм. Вот в большинстве случаев там, ты там отказался от ужина, утром проснулся, у тебя минус 2 килограмма, все отлично, и вроде бы как и шоколадки кушаешь, и все хорошо. Но вот со временем, с возрастом замедляется обмен веществ, и все-таки приходится прилагать больше усилий, чтобы оставаться в той же форме, в которой ты хотел бы остаться. Ну, после менопаузы, то есть замедления в женском организме, гормональных всяких историй, то там вообще очень сложно не набирать, а не то, что оставаться в том же весе. Но гормонально это может никак не отражаться. То есть гормоны могут быть в пределах референсных интервалов, которые вот в лабораториях нам пишут. И при этом будете наблюдать, что бороться с лишним весом гораздо сложнее. Но это скорее вот к этому просто надо привыкнуть.
Ну то есть есть ли какой-то... Вот есть общая такая рекомендация, да, что там заниматься спортом, пить какие-то витаминки, вести такой более-менее здоровый образ жизни, правильно питаться. И хватает ли этого? Есть, или же все-таки мы вот конкретно с ожирением говорим о том, что каждый организм, он уникален, и на ком-то это может не сработать.
здоровый образ жизни, подвижность достаточная, это для любого человека, вне зависимости от возраста, важно. Стоит обратить внимание, если наблюдается стабильное повышение веса, на дефицит витаминов. Какой витамин очень важно контролировать тоже в нашем регионе? Это витамин D, так как солнца у нас достаточно мало, и в зависимости от показателей анализа будут назначаться различные дозировки, они в каждом варианте индивидуальны, то есть нет какой-то общей такой истории. И это тоже может влиять на лишний вес. То есть если в организме есть какие-то дефициты, в большинстве случаев это дефициты витамина D и железа. Потому что не каждый человек кушает достаточно красного мяса, не каждый человек добирает то железо, которое необходимо за сутки. В таком случае контролируется вот витамин D. В общем анализе крови есть такой показатель, как гемоглобин, сывороточное железо, ферритин. Если на каком-то этапе вот какой-то из этих показателей не в норме, то бывает такое, что достаточно восполнить эти дефициты, и человек начинает снижать свой вес уже. А в остальных случаях диета.
Диета наше все.
Диета, физические нагрузки.
Вот про витаминки. Сейчас на рынке в аптеках очень много, они доступны, различные витамины, БАДы, чего там только нет. А вот это все только по назначению врача или можно самостоятельно пойти в аптеку без каких бы то ни было назначений? Вот услышал сейчас человек от вас, что не хватает в априори, потому что мы живем в такой среде витамина D, пошел там, купил какой-нибудь комплекс мультивитаминок или просто там железо, витамин D, пропил это все неким курсом и все в порядке.
Если мы говорим о БАДах, то доказательность их действия сомнительна. То есть с БАДами врачи не работают. Если говорить о самоназначении, лучше так не делать. Лучше изначально сдать анализ, посмотреть показатель, и, исходя из этого, уже доктор назначит вам определенные дозировки, потому что дозировки бывают разные. И, соответственно, работаем мы только с лекарственными препаратами, с БАДами мы не работаем. Это не имеет доказательной эффективности.
Ну и вот про диеты все-таки еще хочу поговорить. Насколько, как вам кажется, эффективны диеты сами по себе? Понятно, что они бывают абсолютно разные. И разные специалисты советуют тоже по-разному. Кто-то говорит, что диета – это плохо, потому что человек срывается, все равно потом происходит набор веса. Кто-то говорит, что это хорошо для самодисциплины. Вот диета сама по себе, насколько она эффективна? И если диета все-таки не помогает, при этом все анализы в порядке, что это может быть?
Обычно люди могут даже самих себя обманывать.
Так.
Ну, то есть мы можем смотреть на свою еду и не обращать внимания на какие-то важные аспекты. То есть очень хорошо в этом поможет дневник питания. Мы записываем туда абсолютно все, то есть даже то, что мы считаем не содержит никаких калорий и так далее. Потому что бывают такие моменты, например, что у человека есть привычка пить кофе. Вот в кофейню он заходит, берет какое-нибудь латте с молоком, со сливками, вот. А так он вроде как бы ничего не ест, а потом, когда разбираешь на приеме питание, выясняется, что этого латте не один раз в день, а три. А по калориям это как полноценный прием пищи. То есть особенно если с сиропами, со всеми и так далее. То есть как такового понятия диета есть только вот в медицине. То есть когда у человека есть какое-то заболевание, у него показана какая-то диета пожизненно. Но если человек эту диету только временно применяет, это будет неэффективно. Тут скорее будет эффективнее эта модификация образа жизни. То есть это не на период похудения у вас такое питание, а навсегда, чтобы сохранить свой вес в той поре, в которой вы хотите. Если вы, соответственно, не хотите, то вы питаетесь уже по-другому. И, ну, к диетам я отношусь достаточно так критично, потому что диеты достаточно разные бывают. Вот кето-диеты, когда углеводы практически полностью исключаются, все-таки я склоняюсь к тому, что лучше будет сбалансированное питание, то есть достаточное потребление как жиров, так белков, так и углеводов. А если вы чего-то будете не добирать, организм будет, соответственно, пытаться компенсировать и, наоборот, задержать лишний вес, потому что каких-то элементов ему не хватает.
Давайте напомним, если можно, вот эту самую формулу, по которой высчитывается отношение веса правильного.
Да, это индекс массы тела.
Да, индекс массы тела.
Мы берем вес и делим в килограммах, и делим его на рост. в метрах, правильно, в метрах квадратных. Угу. Вот и получаем индекс массы тела. Значит, норма считается от 19 до 25. Это считается нормальной массой тела. Если 25-29, ну, то есть 26-29, это уже избыточная масса тела считается. От 30 идет ожирение, до 30... Первая стадия ожирения, от 35 до 39 вторая стадия, выше третьей стадии уже, точнее, выше 40 уже третья стадия.
Ну, то есть лечиться надо начинать
уже
с первой.
Когда есть избыточная масса тела, стоит обратить внимание на свое тело, на свое питание, образ жизни.
На какие болезни ожирение влияет? То есть каким болезням дает толчок именно вот избыточная масса?
Ну, в большинстве случаев это тот же самый сахарный диабет второго типа, это сердечно-сосудистые заболевания различные, то есть с весом у нас, конечно, повышается нагрузка на сердце, на сосуды, это может спровоцировать различные осложнения в виде, возможно, в самых тяжелых вариантах, это инфаркт миокарда, когда совсем высокая масса тела. Если к этому еще добавляется курение, еще больше возрастает риск. Если помимо ожирения появляется еще сахарный диабет, человек курит, это еще выше риск. Если есть еще нарушение по холестерину, то есть человек потребляет достаточно много животных жиров и появляется избыток холестерина, то еще больше. То есть получается очень высокий риск как инфарктов, так и инсультов, сосудистых заболеваний. Помимо этого нагрузка на суставы идет достаточно большая. Обычно, когда уже достаточно длительно человек находится в лишнем весе, наблюдается боли в суставах, артрозы, варикоз развивается, опять же, из-за повышенной нагрузки на нижние конечности, расширяются сосуды нижних конечностей, а это тоже повышает сердечно-сосудистый риск. То есть это все у нас замыкается в порочный круг.
Ну да, как правило. Вот для борьбы с лишним весом, кому к первому стоит пойти? Все-таки к диетологу или к эндокринологу?
Сначала мы сдаем общие анализы. Если в них все хорошо, если самостоятельно не получается скорректировать свое питание, свой образ жизни, конечно, можно обратиться к диетологу, нутрициологами их сейчас называют, как модно. Вот. И если уже не наблюдается никаких движений, я бы дала, ну, наверное, в течение 3 месяцев, если никакого движения не наблюдается, то имеет смысл обратиться к эндокринологу, чтобы изучить уже не общие анализы, а гормональный фон. И, соответственно... уже дальше двигаться.
Сделать выводы соответствующие. Да. Ну и в конце, топ-3 правил профилактики диабета, топ-3 профилактики здоровья щитовидки и ожирения.
Ну, как для диабета, так и для ожирения, опять-таки, это диета забалансированная. Для женщин рекомендовано по калориям 1200-1300 килокалорий в сутки. Для мужчин 1500-1800, это имеется в виду обычный мужчина без повышенной мышечной массы, это не бодибилдеры, у них совсем другие, конечно, энергозатраты. И для беременных женщин уже ближе к третьему триместру, там рекомендуется 2000 калорий, потому что ребенок на себя берет, конечно, энергию. Физические нагрузки без каких-то повышенных нагрузок, я имею в виду профессиональный спорт, там уже будут тоже последствия на суставы и так далее. Даже в топ-3 не вписалось, достаточно 2 правил. Ну и курение, естественно, их...
Ну все вредные привычки.
Да, все вредные привычки, их все исключаем.
Ну и самый последний на сегодня вопрос, бич современного времени фастфуд. Какое количество фастфуда безопасно для человека?
Ну, если учитывать, какой калораж и какое количество жира обычно присутствует в фастфуде, в идеале его вообще не должно быть.
Ну, мы
но это невозможно.
Не, да, в неидеальном мире.
Ну, рекомендуется все-таки, если вы не можете отказаться от фастфуда, вписывать его в дневной калораж. То есть, например, заменить обед одним бургером.
Угу.
Но это имеется в виду не многоэтажный бургер, а обыкновенный.
Угу. А если многоэтажный, то там уже и завтрак, и обед, и ужин.
Можно, да, в несколько приемов пищи уже вписаться и не есть на сегодня.
Ну, то есть главное правило при поедании фастфуда – это просто посчитать калории, они, как правило, там все есть и прописаны, и вписываем его в потребление, чтобы оно не выходило за рамки.
Если оно вписывается, то, в принципе, на вашей фигуре, на вашем здоровье оно критически оказывается как-то не будет.
А за сегодня? Сегодняшнюю интересную беседу я благодарю Екатерину Андреевну Сапрунову, врача-эндокринолога 20-й Центральной городской больницы города Екатеринбурга. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.